благодатный дом, Пресвятая Богородица в нем, и Спаситель пребывает, яко с нами.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня в рамках этого цикла передач я предлагаю еще один маленький цикл, который будет называться «Благодатный дом». Православные люди, выбравшие путь семейной жизни, строят свою семью, помня в сердце своем слова апостола Павла о семье, как о домашней церкви. Напомню и слова святителя Иоанна Златоуста, который сказал: «Брак есть таинственное изображение церкви». И еще одна фраза уже из классика Лев Толстой и его знаменитое выражение: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». А мне бы хотелось в нашем цикле «Благодатный дом» предложить нам с вами познакомиться с семьями, которые не просто счастливы в мирском смысле, но несут благодать Божью, благодатный дом, который становится свечкой, горящей Богу и освещающей нам путь к идеальному варианту семьи. И не соглашусь, что все счастливые семьи счастливы одинаково. Я думаю, что мы с вами сможем убедиться, насколько разнообразны и интересны эти семьи, которые стали воплощением благодатного дома. И согласитесь, тема семьи совершенно естественно возникла в цикле «Возвращение к истокам». И возвращение к традиции благочестивой семейной жизни, опыт таких семей для нас очень дорог. Ведь каждый из нас, кто живет семейной жизнью, стремится найти этот идеал не только среди образцов святых, но и близкого и дальнего окружения, и воплотить в собственной жизни. Благодатный дом, независимо от его многочисленности, материальной обеспеченности, даже состояния физического здоровья, становится свечой Богу и ориентиром для окружающих, показывая пример любви. Здесь мир и согласие между супругами, дружба и взаимопомощь младших и старших. Дети трудолюбивы, талантливы, самостоятельны. А вырастая, говорят папе и маме: «Вы самые лучшие». Как, например, в семье Вандышевых. Семья Вандышевых сегодня откроет цикл «Благодатный дом». Знакомьтесь, глава семьи Сергей Вандышев. Сергей живет в Екатеринбурге. Он казак, в объединении «Казачий дозор» работает с подростками, во славу Божию трудится в станице «Державная», реабилитационный центр для людей, попавших в сложные жизненные ситуации, а также и в кризисном центре для наркозависимых «Ника». Но прежде всего Сергей Вандышев – глава семьи, отец 11 детей. Знакомьтесь.
Тема семьи, возвращение к традиции семьи, благочестивой, духовной, православной семье. Я надеюсь, что несколько передач мы будем посвящать именно семейным, скажем так, встречам. Счастливые семьи, они разные, да? Несмотря на то, что мы будем говорить о тех семьях, которые счастливы, действительно обретя веру. И мне бы очень хотелось попросить вас сегодня стать гостем такой первой передачи и рассказать о своем семейном счастье, о своем обретении. То есть когда звучит, что у человека 11 детей, это просто вот, ну, наверное, шок вот в нашей
Конечно.
Жизни.
Конечно.
Так ведь, да? Конечно. Вам сколько лет, простите?
48.
48. 11 детей, значит, 12-й будет.
Нет, не будет, у меня внук уже 12-й, член семьи, можно
понятно,
сказать.
Понятно.
С нами живет, поэтому...
Так что вот мне бы хотелось начать нашу передачу. Это название будет «Благодатный дом». Вот мне бы хотелось, чтобы это звучало и как бы определение вашей семьи, и пожелание нашим радиослушателям, чтобы вот именно дом был наполнен благодатью. Это значит мир и любовь между супругами, это согласие, согласие, дружные отношения детей между собой. А сколько там детей Господь даст, это уже не нашего ума дело.
Конечно, ну, нашего в том числе.
И наше, нашего отношения к этому.
Конечно.
Наверное, тоже для вас не удивление будет, что к многодетным семьям очень по-разному относится, очень много негатива. Да,
конечно,
то есть
конечно.
Впечатление у людей, что вот мы много детей, то есть безалаберно живут, не думают о будущем, не думают о своем состоянии. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали о себе, прежде всего о себе, потому что вы глава семьи, потому что кроме того, что у вас в вашей жизни есть дом, где вас всегда ждут, где ваш тыл, где ваши заботы, попечение о старших и младших, но прежде всего жизнь любого мужчины, она наполнена очень многим, что находится вне дома, да?
И
вот мне бы хотелось, чтобы сегодня прозвучали вот эти все ваши ипостаси, и казак, и миссионер, и творческий человек. Это и человек, который сейчас строит дом, где будут жить супруга, 11 детей и один внук, да? Сергей, пожалуйста, расскажите о себе.
Прежде всего, конечно, я не хочу быть ложной скромности, конечно, но действительно в моей семье только благодаря присутствию благодати есть, что называется, мир. И вот этот мир Божий, который написано превыше всякого ума, он наполняет не только наши сердца и помышления сердечные, но и нашу семью. Вот так скажем. И это благодаря только заслуге именно Господа. То есть мы с женой... Сначала я уверовал давно, 89-й год. Это достаточно давно. И когда мы пришли к Богу...
Пришли к Богу вместе с супругой?
Нет. Сначала я уверовал, потом она. Это отдельная история, слишком долгая.
Но это уже супружеская жизнь была, да?
Да, конечно. Я уверовал, у нас было уже двое детей. Потом через год жена уверовала. И для нее вот этот вопрос деторождения стоял, конечно, особенно остро. И ее вера, она заключалась не только пойти со мной вместе в церковь, а именно ее вера заключалась довериться Богу в этом вопросе. Мы решили не предохраняться. Это было наше такое кардинальное обоюдное решение перед Господом. То есть мы поняли, когда мы не просто поняли, что Бог есть, а мы, что называется, получили Духа Святого, то есть начали как-то жить с духовной жизнью. Вот такое решение мы приняли и, конечно, не жалеем об этом.
Сергей, это сколько вам лет было?
Это был 89-й год, 90-й.
25-26 лет было, да, вам?
Да, да.
Супруга
да.
Еще моложе, наверное.
Да, конечно, на 3 года еще моложе. Совершенно молодые люди, совершенно молодые. Но это вот, это же 90-е годы, кто знает их. Это же огонь духа. Многие горели тогда очень сильно. И это было что-то нерелигиозное, еще не было обвязано какими-то вещами, что мы называем религией. Но это было такое движение духа, несомненно, сильное.
Живая
вера, 90-е годы. Возьмите батюшек, когда они уверовали, в основном они уверовали в 90-е годы. Да, первый поток такой.
Не просто уверовали, а сразу пошли в священники.
Да, 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 сразу. Это был поток, это для нашей России, это было, несомненно, такое время пробуждения. К сожалению, оно закончилось, но мы не закончились. Вот наша эта роль заключается, что мы решили как бы вот двигаться в этом направлении. Но не просто рожать, да, а для Господа рожать. Вот разница. То есть разница в обычной семье многодетной. Мы решили, если написано, что делаешь, делаешь как для Господа. То есть особенно детей рожать. И сейчас основная проблема, детей, как говорится, воспринимают это как обузу, как трудности какие-то. Нет. Мы сразу встали в позицию, что это как благословение, это как награда. Как 127-й псалом говорит, вот награда от Господа дети. То есть мы на этой позиции стали, принимаем награды. То есть у меня уже 11 орденов, можно сказать, да? Награда. То есть это наша награда. И действительно, это опять же форма восприятия. Да? То есть мы, если воспринимаем детей как награду, они являются наградой. То есть если мы заговорить за мою семью, она достигла довольно хороших успехов. Понимаете? Я не говорю, что там мелочи, там, что никто не пьет, не курит, да? А, допустим, если начать со старшей дочери, она вышла замуж, родила ребенка, учится в мединституте, на бюджете, да? На зубного врача, вторая дочь учится там, а второй сын, он работает в хорошей такой организации, камнерез высокого уровня, мы за него гордимся.
Ему сколько лет?
Ему 20-24 или 23, где-то в этой области.
Ну, как папы обычно, да.
Я не помню, плюс-минус год, да. Время же идет. Третья дочь, она учится в пединституте на психолога, учителя, да? То есть очень ей повезло, мне ей очень нравится. Тоже на бюджете. Другая дочь в консерватории учится. Уже ведет там и церковный хор, и там такой хор. То есть дети очень активные. Ну, в меня, наверное.
Точно.
То есть у меня 7 музыкантов в доме. То есть все играют. Кто-то на фортепиано, кто-то на скрипке, кто-то на ксилофоне, кто-то на шонте. То есть семья разносторонне развита. Каждый ребенок уникальный. Каждый ребенок имеет свое какое-то не просто уникальное, способности. Мы ее стараемся развивать. Там у меня один спортсмен растет, учится на каноиста, там серьезно спортом занимается.
Сергей, у меня просьба. Давайте мы всех ваших детей назовем по именам, возраст и вот талант каждого, да, особенность каждого.
Ну, если это вам интересно.
Конечно, конечно.
Ну, первая дочь Анна, да, ей 25. Она уже замужем, родила мне внука. И учится, я уже сказал, в мединституте. Она скрипачка, хорошо играет на скрипке. Второй сын Иван, он учится, он работает, вот я уже сказал, нам очень нравится, что у нас такой, мы гордимся немножко своими детьми. Может быть, это плохо, я не знаю, я еще не решил. Ну, может быть, это и хорошо. Но дети, они всегда как гордость родителей, потому что одни гордятся машинами, домами, а мы гордимся своими детьми. Вот так скажем. Вот. Он отличный камнерез. Просто уникальные работы делает для шейхов, президентов. То есть такие высокохудожественные вещи. Я просто восхищаюсь сам. Такого вы не увидите нигде. Потом у меня дочь Евдокия. Она учится, я уже сказал.
Возраст?
Вау. 22 где-то ей. Она учится в пединституте на бюджете, вот психолог. Потом следующая Вера. Она в консерватории работает, в церковном хоре, в школе музыкальной. Она вообще уникальный ребенок у нас. Она с 15 лет работает.
А сейчас ей сколько?
Сейчас ей 19.
А чем она занималась 15 лет?
Она уже преподавала в школе, в музыкальной школе, уже хор вела. Это ее фишка. Просто она любит этим заниматься.
Кроме того, что музыкальные способности еще педагогические.
Такие, да, педагогические. Да? Несомненно, это как бы вот такой момент именно многодетной семьи, потому что она знает, что такое дети и как с ними себя обращаться. Вот. Сын пошли уже, потом три погодка сына. Илья, он учится в школе, готовится сейчас стать медиком. Потом Даниил учится в школе, Семен. Причем Илья закончил по классу ксилофона музыкальную школу, Даниил по классу гитара музыкальную школу. Семен у нас единственный спортсмен такой. Потом идет Настя, она скрипачка. Соня, она художница у нас пошла. Как-то вот она уже много лет занимается художественной школе. Какие-то у нее есть результаты. Ну, как-то ей нравится это мы видим. Потом идет, так, Соня, я сказал. Потом идет Маша. Маша у нас тоже уникальный немножко ребенок. У меня жена ее в танцы все отдает. Она танцует.
Она тоже школьница, да?
Нет, она еще ходит в садик.
То есть это уже садика все.
Уже садика все, да. Садик, потом Маша, потом Поля. А, она никуда не ходит. В садик даже не ходит.
Ей год и...
Ей 2,5. 2,5, может, чуть-чуть побольше, я могу
ошибаться. Так, а ее таланты папа какие прослеживает?
О, мы не знаем еще куда. У нее куча талантов. Мы еще не определили, куда. Она очень активный ребенок. Настолько активный, что, конечно, ее куда-то надо отдавать. Но пока жена в раздумье, куда. Музыкальная школа, не знаю, справится с ней, спортивная или художественная, но она пока все любит. Это, видите, какая специфика многодетной семьи. То есть вот, если Соня у нас рисует, так подождите, а и другие дети рисуют. Если кто-то играет, садится за фортепиано, так все тут же стоят, подпевают. Понимаете? То есть, допустим, младшие девчонки, они ходят в церковный хор поют. Старшие мальчики, они ходят в молодежную группу поют. То есть, как бы, они уже как бы с малолетства этому научены. Это уже как такая... Ну, у меня жена, она музыкальное образование имеет, музыкальное школы. Я играю на гитаре немножко, хотя ничего не кончал. Но, тем не менее, мы музыку очень любим дома, и, конечно, в этом отношении дети развиваются.
А рисование пришло у ребенка совершенно самостоятельно или тоже в родителей?
Ну, в родителей я немножко рисовал в свое время. И как бы Ванька вот старший у нас рисовал. Он уже художественную школу закончил у нас и все равно рисовал. Это я не знаю почему, но это вот это называется понятие творчество.
Это называется понятие творческие дары, переданные по наследству, еще и воспитанные.
Да, вот одна из функций многодетной семьи, что именно творческое начало в них шире раскрывается, понимаете? Почему? Потому что много детей, много каких-то творческого, один в этом хочет, другой в этом хочет двигаться, и детям как бы есть более, называется профориентация, более широкая профориентация. Но я говорю немножко другим языком, но тем не менее, это я называю плюс многодетной семьи, потому что, допустим, если, я представляю, если было двое детей, мы бы вообще были ограничены. Понимаете? А тут я, допустим, мечтал кататься на горных лыжах. И мы в этом году с пацанами поехали кататься на горных лыжах, понимаете? В 48 лет я в жизнь бы не пошел. Или с девчонками тоже бы не пошел. Но тем не менее, да, то есть у нас, допустим, старшая дочь с Ванькой, что-то они начали ездить, давно это было, начали ездить в конную школу. Анька любила лошадей, ну и Ванька так немножко. Ездили очень далеко, представляете, сортировки, ехать в Исток. Они 2 часа только ехали на автобусе. Занимались лошадями. Вы что так полюбили, полюбили, потом меня уговорили, я им купил лошадь. И у нас сейчас 2 коня дома.
Так, теперь вот расскажите тогда уже, Сергей, о своем доме. То есть вот это вот огромное хозяйство, 11 детей, внук, супруга.
Да, плюс 2 коровы, 2 теленка, несколько собак и 2 лошади.
И лошади.
Ну, 1 конь, 1 у нас кобылка сейчас молодая.
Это где вы? Где вы находитесь?
Где? Да, вот зависли между небом и землей. Нет, ну это опять же одна из форм воспитания, обязательно. То есть я считаю, чтобы воспитать ребенка, нужен труд. У нас все дети, они трудятся. И даже я всем раз говорю, что я корову держу ради воспитания детей. Потому что, чтобы оторвать ребенка от компьютера, нужно усилие. И это усилие очень серьезное, когда надо чистить коровник, доить корову, это усилие усиливается, и он уже начинает ответственный становиться за какие-то вещи. То есть, допустим, они летом пасут коров. С малолетства, как только ходить начинает. Это своего рода закалка, тренировка, ну и все с этим связано, с природой и так далее, да. То есть сенокосы. Считаю, что лошадь необходима для воспитания мужчины. Рождаются мальчиками, а мужчинами становятся. А лошадь – это животное уникальное во всех случаях, но для мальчиков необходимое. Почему? У них комплекс страхов. И когда он садится на лошадь, и она его несет, и он удерживается,
слушается,
и он начинается, да?
Да,
начинается вот эта борьба страхов, переборов, он начинает себя уважать. А у меня жеребец большой, орловец, конь хороший, серьезный. И поэтому, когда они, знаете, вот это переходят, садятся, и они начинают себя уважать. Это важный момент воспитания. Корова тоже важна. Потому что, когда дочери, допустим, дойка коров, а у них слезы, я не буду, это ломка. Это смирение, что называется. Mm-hmm. Вот эта форма. Или я сказал, так, в коровнике грязно, почему не убрал? Иди быстро убирать. Это смирение. Многодетная семья, именно она позволяет ребенку, так скажем, смирение воспринимать не как нечто внешнее, а что-то внутреннее. То есть это жизнь в смирении. Это уже мы к христианству приходим, mm-hmm. да? Жизнь в смирении, она в многодетной семье развивается в стиле игры даже. Понимаете? То есть надо смотреть за маленьким. Хочешь, не хочешь, сиди и смотри. Хочешь, не хочешь, иди и гуляй с ней. Хочешь, не хочешь, отводи в садик, веди в музыкальную школу, веди там, вот мы вводим, допустим, детей на танцы. По очереди, иди так, твоя очередь, иди и веди. Все. И я вижу, вот взрослые дети выросли, я вижу плод. Они стали самостоятельными. Они садятся и готовятся в институт, потому что они знают, что это им надо. Что папа не будет оплачивать им. Они садятся и готовятся, чтобы поступить на бюджет.
То есть это все совершенно естественно происходит?
Абсолютно естественно, без напряга. И плюс к этому, да, но это важно, это Господь уже созидает атмосферу. Когда, грубо говоря, вчерашнюю картину нарисую, сидят 3 пацана и жуют супчик, который сварила старшая дочь. И 2 дочки стоят, старшие, и просто умиляются, говорят, какие у нас классные парни. Это начало ихней семьи.
Конечно.
Понимаете,
конечно.
Когда они уже смотрят, как мужик сидит и трескает, то, что они наварили, это им приятно. Понимаете? И они уже знают, что такое семья.
Конечно.
И мужики, которые сидят и рубают, они понимают, что нужна женщина. То есть это вот такая форма.
То есть это чувство и жертвенности, да, любви,
и ответственности, да.
Это
все в комплексе. Я говорю, что в многодетной семье это естественно происходит. Не надо что-то напрягаться. Вот. Поэтому я говорю, что это, не хочу гордиться, но в свое время я читал лекции по семье в техникумах. Это сногсшибательный материал для молодых людей, которые не знают, что такое семья вообще, для чего она нужна, почему люди сейчас не хотят штампик ставить, потому что они не понимают, что это нужно, что это необходимо, потому что у них нет вообще понятия семьи.
То есть, получается, они в своей родной семье это не почувствовали.
Да, совершенно
верно.
Такой
атмосферы семьи.
Совершенно верно. То есть, на уровне, понимаете, сейчас есть семьи, где нет духовной связи, духовного единства, общения. Телевизор заменяет все.
То есть, живут папа с мамой отдельно, да, в своей параллельной жизни.
Да, да, да.
А ребенок там третьим.
Да, да. Это частенько бывает, к сожалению. Да, к сожалению. И мы, когда уверовали, мы один из обетов, который дали, у нас не будет телевизора в доме. Это важный момент. Потому что, действительно, он уводит вообще.
Хотя компьютер есть.
Ну а как сейчас без него нельзя учиться? У нас три компьютера дома даже. Три студента.
Сергей, вы сейчас где живете? То есть вы доме строите, я так понимаю?
Нет, у нас есть свой дом на семи ключах. И мы получили землю, и сейчас строим еще большое хозяйство, потому что там негде разместиться уже. Мы выходим, так скажем, на другой немножко уровень. Побольше там дом, побольше хозяйства, побольше, чтобы лошадей было. То есть у меня в перспективе открыть конный клуб. Чтобы занимались дети, не только мои, но и другие этим делом, но и других увлечь этим самым. Видите, в чем фишка, да. Мои мечты юности, они воплощаются в моих детях. Это классно.
У вас семья всегда жила в частном доме.
Мы до какого-то времени, до 4 детей, мы жили в своей квартире.
Вот речь как раз об этом. То есть уже 4 детей, то есть уже многодетная семья.
Да, да? Да.
Вы говорите, насколько важно ребенку соприкоснуться вот с миром. Лошади, коровы и так далее. То есть вот с живым миром, да, который зависит от детей, да?
Да.
А если это просто стены квартиры, да? И уже задача стоит такая, да, вот сколько Господь посылает детей, они войдут в этот мир, да? Вот ребенок мальчик, как его воспитать в полной мере, чтобы он стал мужчиной?
Мы понимаем эту проблему очень серьезно, и для этого мы вот как раз строим дом. То есть как раз хотим организовать вот такой момент. То есть я работаю с подростками, мне как-то ближе эта сфера, так как у меня у самого три погодка, три пацана. То есть это очень серьезно. Я всегда говорю, кто не воспитывал трех
пацанов. Ну как раз в подростковом возрасте сейчас они, да?
Ну сейчас от 17 до 12. То есть
да,
такой подростковый возраст,
такой подростковый.
Да, самый улетный. Угу. И мне не нравится с ними работать. Я в казачьем дозоре же как бы еще состою, то есть я казак в казачьем дозоре. И с подростками это одна из сфер моих деятельности. И как раз мы хотим развить именно вот эту сферу деятельности, где ребенок, как вы нас говорите, в четырех стенах, чтобы ему было куда вырваться. То есть он может приехать на конюшню, взять лошадь, поехать в лес с такими же пацанами, потусоваться, там что-то поделать, какие-то вещи. Неважно какие, то есть в принципе, от игры в футбол там до, не знаю, лежания на боку, кто дольше пролежит. Неважно, в принципе. Важно, чтобы он это увидел, мир. Другой мир совершенно. То есть, но я считаю, что многодетная семья в четырех стенах – это очень трудно.
Угу.
Очень трудно. То есть это особенно, я знаю, как живут люди сейчас в этих многоэтажках, но так жить нельзя.
А для вас какое было испытание вот в тот момент, когда вы были просто в квартире, уже многодетная семья?
Ну, вспоминай, как страшный сон.
Да?
Конечно.
В чем?
Теснота вообще, ну, как бы, понимаете, теснота, она давит. Давит. И дети были маленькие, слава богу, тогда еще маленькие, да, таких проблем больших не было. Но была вот эта теснота и ограниченность в движении. То есть мы сейчас дети, ну, они, в принципе, особенно так во двор-то и не выходят. Ну, дети маленькие, конечно, выходят во двор, но летом это все-таки с коровами много времени проводится и так далее. То есть как-то все равно, ну, я по себе сам активный человек. То есть мы двигаемся постоянно. Я же еще в державе немножко служу. Поэтому мы в державу ездим. В другой момент я служу еще в фонд Ника, есть такой, с наркоманами. 15 лет с наркоманами работаю.
А в державе сколько?
3 года. В державе 3 года, да, работаю с бомжами. Труднейшая категория, гораздо труднее, чем с наркоманами. То есть с наркоманами я 15 лет, у меня даже был свой реабилитационный центр.
Получается, личность не так страдает при наркозависимости, чем вот если человек опускается уже.
Да. Да.
То есть подняться тяжело очень, да.
Шансов. Я всегда статистику такую, мой личный привожу. Из бомжей 101, из наркоманов из 10-1. Такая статистика. Но это моя личная опыт. Но более 15 лет с наркоманами, и мне нравится с ними работать. Хотя как нравится? Относительно. Но мои дети проходят все это. Я с ними вместе езжу в репцентра, мы поем, делаем концерты, как-то служим, стараемся делать что-то такое. Они понимают эти вещи. То есть мы по деревням ездим, одно из служений такое интересное по деревням. То есть с детьми я привлекаю их, мы ездим с ними. Они тоже стараются служить этим людям, которые живут в деревне, деревенским. То есть они понимают их, почему? Потому что они наполовину деревенские.
Конечно.
Это, опять же, расширяет их жизненную позицию, то есть какую-то формирует вот так. То есть если я занимаюсь благотворительностью, я детей включаю в это дело. И они уже вырастают, они понимают, что это необходимо в их жизни. И это опять из формы воспитания. Но это отдельная тема, да?
Да, тут действительно вот меня поражает. Сергей, вот все-таки у вас основная деятельность какая вне дома?
Ну, когда меня спрашивают, кто ты, да, прежде чем, какая профессия, я всегда отвечаю, я папа.
Это понятно, вот поэтому я сразу говорю, вне дома.
Вне дома. Вне дома. Очень сложно сказать. То есть я все равно, есть приоритеты.
Вот где служу называется, вот прежде всего?
Прежде всего семье. То есть есть приоритеты, которые давно себе выстроил. То есть сначала Господь, потом семья. А потом уже все остальное.
Деятельность, скажем так, внешняя.
Да, внешняя. То есть это важно очень. Потому что некоторые папы, они улетают какую-то деятельность, и семья страдает. У меня был такой период, я покаялся, сказал, нет, это, конечно, это надо проходить, но чтобы не наступать на те же грабли, на которые другие наступали, я рекомендую, что не надо. Приоритеты поставьте правильно, ваша семья основная. Это, кстати, проблема многих батюшек. К сожалению, столкнувшись вот с семьями батюшек, я понимаю, что батюшки загружены, но я думаю, они наступят на эти грабли, им будет больно. Поэтому лучше не наступать. Семья – это главное. Поэтому я стараюсь соединять. То есть я беру свою семью и едем в державу. Детей катаю на лошади, сам что-то служу там людям каким-то образом, постараюсь, по крайней мере, как по мере силы. Вот, то есть включая семью в том числе. То есть они это понимают, они это знают. И еще такой момент, когда у меня есть какая-то деятельность вне дома, а дети обычно видят, чтобы я не страдал. Если они страдают, они говорят, стоп, папа. Ты сегодня дома? Я говорю, окей, я с вами. Это важно. Основная деятельность, нельзя сказать, какая у меня основная деятельность, потому что у меня несколько направлений, так скажем, деятельности. То есть я работаю с наркоманами, с бомжами, с казачьим дозором, деревнями в том числе, да, поездки в верхотурье, да, миссионерские. Но это эпизодические, так скажем, такие моменты. То есть раз в неделю, допустим, в державе, раз в неделю, допустим, в Нике. Это разовое. Я не считаю, что это какая-то работа.
Сергей, тогда я так задам вопрос. Где папа зарабатывает кусок хлеба?
На работе. Я работаю сборщиком заставки мебели. Я заехал к вам, у меня машина забыта мебель, вот заехал, сейчас поеду в магазин дальше работать.
На своей машине?
На своей машине зарабатываю свои деньги.
Понятно. А держава, Ника, это дела благотворительные,
да,
получается?
Да, да, да. Это, так скажем, хобби, я называю.
Да, я такое выражение тоже слышала.
Да. Служение это как-то попахивает такой, знаете, ну, гордостью, что ли, какой-то тщеславием. Не хотелось бы тщеславиться, быть поскромнее все-таки, хотя это у меня плохо получается.
Дорогие друзья, мы прервем нашу беседу с Сергеем Вандышевым, чтобы продолжить ее через неделю. А я напомню, что в нашем привычном цикле передач, который называется «Возвращение к истокам», мы открыли с вами новую рубрику, которая будет время от времени раскрываться в нашем цикле передач. И эта рубрика будет называться «Благодатный дом». Мне очень хочется познакомить, дорогие радиослушатели, вас с такими семьями. Пусть знакомство с ними даст почувствовать близость к этому забытому и заново создаваемому в наше непростое время идеалу благодатного дома. В свою очередь, я надеюсь, что и вы, дорогие друзья, поможете в этом и примите активное участие. Вы можете рассказать о благодатном доме. Может быть, это ваша семья или семья ваших близких. Возможно, и семья, с которой вы просто знакомы. В таком случае поделитесь радостью этого знакомства и с нами. Пишите, звоните мне, журналисту Ларисе Ларионовой. Напомню, что адрес радио «Воскресенье», город Екатеринбург, улица Репина, 6А, а мой телефон 8-950-648-77-43. Еще раз повторю телефон 8-950-648-77-43. Итак, дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам. Благодатный дом. Вандышевы». Это первая часть нашей беседы с Сергеем. Я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До встречи через неделю.
Святители Христовы, Николы, Митрофани, Тихони, Иоанне в нем, и Спаситель пребывает, яко с нами Бог. Благодатный дом, святи великомученицы, целителю Пантелеимоне, Георгии Победоносче в нем, и Спаситель пребывает, яко с нами Бог. Благодатный дом, святи великомученицы Екатерина и Варвара в нем, и Спаситель пребывает, яко с нами.